Фред Адра, «Лис Улисс» и «Потерянный город». Глава первая. Детство.
Я был младшим птенцом в семье. Уважаемый читатель может подумать, что раз младший, то непременно избалованный. Но это не так. То есть, не совсем так. Вернее, так, но не потому. В смысле, да, я был избалован, но не от того, что меня баловали родители. Дело в том, что птенцов у мамы с папой было очень много. Сколько никто не знает, да и кто считал. И поэтому они мне уделяли мало внимания. Так что баловал я себя сам. Но если бы они тогда знали, что именно мне, самому маленькому из их пингвинят, предстоит стать величайшим из пингвинов, они бы, конечно, вели себя иначе. Вот, к примеру, лично я убежден, что стану величайшим из пингвинов и веду себя иначе. То есть, в отличие от мамы с папой, уделяю себе довольно много внимания. Я был очень непоседливым птенчиком. В то время как мои братья и сестры подолгу сиживали на льдине в полной неподвижности, я без устали переминался с ноги на ногу. И однажды, в одно судьбоносное утро, родители заметили, что один из их птенцов так не похож на остальных. «Какой он большой!» — умилялась мама. «Да», — соглашался папа, — «скоро в школу». «Папа, я уже закончил школу», — напомнил я. А родители, эти могучие пингвины, переглянулись. «Мальчик закончил школу», — сказал папа. «Ему надо продолжать учиться, чтобы получить хорошую профессию». Он повернулся ко мне. «Кем ты хочешь стать?» «Космонавтом», — ответил я. «Значит, врачом», — задумчиво резюмировал витавший в собственных фантазиях папа. «Тебе нужно отправиться за море, поступить в университет. А то какое в Антарктиде образование?» «Ни за что», — отрезала мама. «Я не допущу, чтобы мой малютка, мой крошка Михаил, уехал неизвестно куда, совсем один, и пропал бы там без родительской заботы». «Без чего?» — хотел удивиться я, но не успел, так как папа возразил маме. «Его зовут Александр, а не Михаил». Мама растерялась, а я решил, что пора представиться. «Мама, папа, меня зовут Евгений. Очень приятно». «Ну, конечно, Евгений», — обрадовались родители и кинулись меня обнимать. Их можно понять, ведь не каждый день заново обретаешь сына. Папа сказал: «Евгений, спешу тебя поздравить, ты будешь учиться в университете за морем». «Никогда!» — воскликнула мама. Они обменялись тяжелыми взглядами. В нашей семье слово отца было закон. Слово мамы было другой закон. Иногда эти законы друг другу противоречили, и определить, кто прав, а кто дурак, помогал только скандал. К счастью, помог он и сейчас. Как ты понимаешь, дорогой читатель, победил папа. Иначе не писал бы я сейчас эти строки, а дрейфовал бы на льдине или брел по снегам Антарктиды. А эти строки писал бы кто-нибудь другой. Может, даже и не пингвин. «Будешь студентом», — ликовал папа. «Как я тебе завидую! Вопросы есть? Есть. Задавай. А почему мы пингвины, а не наоборот? Меня давно мучил этот вопрос». «Правильно», — обрадовался папа. «И философией тоже не пренебрегай». А мама сидела в сторонке и утирала слезы себе и детям. На путешествии по морю я остановлюсь подробней.
Пингвин Евгений отложил ручку, перечитал начало своего первого автобиографического романа и остался весьма доволен. Какое захватывающее чтение ожидает публику. Правда, ради увлекательности пришлось несколько отступить от истины, что, конечно же, является постыдной, хоть и неизбежной уступкой массовому вкусу. Но, например, на самом деле Антарктиду Евгений покинул не после школы, а до. Родители хотели, чтобы и начальное образование он получил в хорошем месте. Вот и отправили его за море вместе с дядей-коммерсантом. С тех пор Евгений ни разу не посещал родину. Как-то не до того было. Но письма родным писал исправно. Правда, в них он тоже несколько отходил от правды, так же, как и сейчас в романе. Но ничего, на то это и художественный вымысел. Еще ни одной автобиографии не повредило немного вымысла. и даже много вымысла не повредило. Евгений кинул взгляд на спящих спутников. Кот Константин устроился в своей любимой позе, свернулся калачиком, а лисичка Берта лежала, подогнув колени и подложив лапки под щечку. Оба они во сне улыбались. Последнее обстоятельство очень удивляло Евгения, который никаких поводов для улыбок не видел и оптимизма друзей по поводу их шансов догнать лиса у лиса не разделял. Кроме того, пингвина не на шутку беспокоил тот факт, что картой к сокровищнице саблезубых тигров обладают и соперники. И ладно бы только сыщики лисы Проспер и Антуанетта или призрак Волк Самуэль. Но ведь и вредный енот-археолог Бенджамин Крот, и мафия во главе с коварным зайцем Кроликоне, и, что хуже всего, злой и ужасный снежный барс — брат Немрот. Все они тоже могут устремиться по пятам за лисом Улиссом в поисках клада. И наверняка устремятся. «Какие же они легкомысленные!» — покровительственно думал Евгений, глядя на безмятежные мордочки кота и лисицы. Уж он-то прекрасно понимал, что все плохо, а будет еще хуже. Евгений чуть ли не физически ощутил, как на его хрупкие плечи ложится груз ответственности за друзей. Теперь, когда они остались без Улисса, именно ему, самому начитанному и лучше всех понимающему трудность положения, предстоит возглавить осиротевшую группу несчастных.
«Я не стремлюсь в лидеры», — сказал он себе, — «но иногда приходится вставать у руля вопреки собственным желаниям. Да, будет нелегко, я знаю это, но у меня нет выбора. Я должен. Я несу ответственность перед судьбой и Улиссом за своих беззащитных и наивных попутчиков. Вот так и входят в историю».
Внутренним зрением Евгений увидел широко распахнутую дверь. Это был вход в историю. За этой дверью, в ярком сиянии славы, величайшему из пингвинов махали лапами и улыбались те, кто тоже когда-то был вынужден принять на себя бремя власти. Полководцы и короли, первопроходцы и библиотекари. Евгений гордо вскинул голову и переступил порог входа в историю. И сияние славы приняло его в свои объятия. Равномерно стучали колеса поезда, а за окошком лениво плыла луна. Только она и способна была видеть безмятежно улыбающегося во сне пингвина, уронившего голову на странице тетради. «Какое легкомысленное создание! То ли дело я, — могла бы подумать луна, — если бы ей было хоть какое-то дело до того, что происходит на земле».
«Вершина! Остановка 5 минут!»
Константин моментально вскочил, будто бы и не спал, только что мертвым сном. Берта зевнула и принялась тереть глаза. Евгений даже не пошевелился.
«Эй, за Соня!»
— Константин растолкал пингвина.
«Ух-брам!»
— отозвался Евгений, открыв один глаз. «Мы приехали!» — сообщил кот.
«Так быстро!» —
жалобно подала голос Берта, принимая сидячее положение. «Ребята, с такими темпами мы рискуем опоздать на перрон», — предупредил Константин, почувствовав себя лидером. «Я вовсе не стремлюсь быть главным», — подумал он. «Но кто-то же должен. Кто-то самый шустрый, расторопный, стремительный, быстрее всех просыпающийся».
«Подъем!»
— рявкнул новоиспеченный вожак, да так, что подчиненные, правда, не подозревавшие о том, что они подчиненные, подскочили на месте. Константин выпрыгнул на перрон первым. Следом чинно спустилась окончательно проснувшаяся Берта, последним выволок себя из вагона спящий на один глаз Евгений. Поезд фыркнул и тронулся с места. Вскоре стук его колес затих вдали, и друзья остались на перроне одни. Перед ними делало вид, что возвышается скромное здание вокзала, вход в который венчала надпись «Вершина». Выше располагались часы, показывающие 3 часа ночи. А еще выше, уже над вокзалом, громоздились на фоне звездного неба черные силуэты сабельных гор. Со стороны гор дул неприветливый ночной ветер. Такие ветра обычно дуют в тех местах, которые наименее пригодны для жилья. Они словно говорят: «Не надо строить здесь город, ничего хорошего из этого не выйдет. Ах, уже построили, ну тогда пеняйте на себя». Берта с Константином поежились, а Евгений, наконец, открыл второй глаз и заметил:
«А хорошая погода здесь».
Кот с лисицей бросили на своего антарктического друга антарктические взгляды. Для такой погоды у Берты и Константина нашлось бы немало эпитетов, но слово «хорошее» среди них отсутствовало. «Ну, и где Улис?» — недовольно произнес Константин.
«В смысле, где Улис?» — удивилась Берта.
«Он что, по-твоему, стал бы нас ждать на вокзале посреди ночи? Да еще и будучи уверенным, что мы никуда не едем?»
«Ну, да, я на это рассчитывал», — признался кот. «Это бы решило массу проблем, разве не так? Странно, что Улис сам этого не понял. Он казался более рассудительным зверем».
«Константин, ты что, издеваешься?» — начала вскипать Берта.
«Нисколько. Просто удивляюсь. Мы, можно сказать, слаб сбились, догоняя шефа, а ему, видите ли, сложно ночью на вокзал явиться».
«Константин, я сейчас забуду о том, что я приличная девушка, и укушу тебя за ухо!» — прошипела Берта.
«Поиски провалились», — апокалиптически изрек Евгений, и в его словах отчетливо слышалось: «Я же говорил».
«Ребята, вы рехнулись!» — не на шутку рассердилась Берта. «Поиски еще даже не начинались!»
«И что теперь?»
— растерянно спросил Евгений.
«Надо идти в город».
«Какой город?» — не понял Константин.
«Да уж, здесь перед нами ведь столько городов, не выбрать!» — съязвила лисичка. «В вершину, разумеется!»
«Как?» — спросил Евгений. Он все-таки еще не совсем проснулся.
Берта мысленно сосчитала до 100, начав, правда, с 95. Мило улыбнулась. Осторожные и опытные звери, завидев такую улыбку, убежали бы прочь прямо по рельсам. И ответила: «Это непросто, но я попробую объяснить, так чтобы даже вы поняли, мои друзья и соратники. Надо войти в эту дверь, пройти здание насквозь, выйти с другой стороны, и вот там-то, если не случится ничего непредвиденного, вроде падения метеорита, и будет нужный нам город, вершина. Я доходчиво объясняю, или лучше на пальцах?»
«Интересно, почему он называется вершина?» — задумался Евгений. «Ведь он же у подножья Сабельных гор, а не на вершине».
«Хочешь поговорить об этом?»
— ядовито предложила Берта.
«Хочу!» — искренне обрадовался Евгений, демонстрируя тем самым, что не принадлежит к числу осторожных и опытных зверей. Ценой неимоверных усилий лисичке удалось совладать с яростью.
«Хорошо, давай поговорим. Но не сейчас, а годика, скажем, через 2, ладно? А сейчас мы пойдем в город».
«Как же им повезло, что я тоже поехала. Совсем бы пропали без меня. Вот ни капли не стремлюсь к лидерству, но ничего не поделаешь. Пока не найдем Улиса, придется побыть главной».
Берта решительно распахнула дверь вокзала и ступила внутрь. Друзья последовали за ней.
В зале не было ни души. Слева от закрытых касс за окошком горела лампочка, освещая маленькую кабинку. Надпись на стекле гласила: «Дежурный по станции».
«Что это за вокзал такой, где никого нет?» — удивился Константин.
Вдруг Берта вскрикнула. За окошком дежурного появилась заспанная морда, принадлежащая немолодому тигру в железнодорожной форме. Тигр уставился на вошедшую компанию и изумленно произнес:
«Вы что, на поезде прибыли?»
«Нет, на парашюте», — не моргнув глазом, ответил Константин. «Я парашютист, а это мои друзья, летчики. Я спрыгнул, а они остались в самолете».
«Что?»
Дежурный ошалело уставился на кота, и Берта решила срочно вмешаться.
«Не слушайте его. Конечно, мы приехали на поезде. А что в этом странного?»
«Надо же, приезжие. Днем я еще понимаю, но ночью...»
«Это редкость», — догадалась Берта.
«Еще какая? Прокрасться в наш город на поезде под покровом ночи, когда все спят. Признайтесь, что-то плохое задумали. Давайте я позвоню про вас в полицию».
Острое желание хоть каких-то активных действий прогнало с морды дежурного последние остатки сна.
«Не говорите глупости», — нахмурилась Берта. «Ничего мы не задумали».
«Нет? Жаль. А я подумал, что раз ночью...»
«Что ночью?» — перебила его лисичка. «Предыдущий поезд тоже прибыл ночью. Хотите сказать, что на нем никто не приехал?»
«Увы, никто».
«Этого не может быть. На нем должен был приехать лис».
«Не было никакого лиса».
Друзья недоуменно переглянулись.
«Может, у лис замаскировался в целях конспирации?» — предположил Евгений. «Ну, там, в павлина какого-нибудь».
«Не было павлина», — сказал дежурный. «Вообще никого не было».
«Да вы просто спали и ничего не видели», — воскликнула Берта.
«Нет, не спал»,
— обиженно возразил тигр.
«Спали».
«Не спал».
Берта покопалась в сумке и достала фотографию у лиса. Евгений и Константин обменялись многозначительными улыбками. Лисичка сунула карточку под нос дежурному.
«Ну, вспоминаете? Вот этот лис приехал на предыдущем поезде».
Дежурный всмотрелся в фотографию и задумался.
«На предыдущем, говорите? Хм, трудно сказать. А фотография поезда у вас тоже есть?»
«Бред какой-то!» —
Берта с досадой махнула лапой.
«Ладно, проехали. Где тут у вас ближайшая гостиница?»
«А зачем вам гостиница? Оставайтесь на вокзале. Все выдающиеся личности ночуют на вокзалах. А то мне скучно. Будем встречать и провожать поезда. Это очень интересно».
«Спасибо», — холодно отозвалась Берта. «Но я еще не настолько опустилась, чтобы равнять себя с выдающимися личностями. Так где гостиница?»
«Ну, как хотите. Выходите на улицу и идете прямо. Значит, идете прямо, прямо, потом на перекрестке прямо. Да вы запишите, а то забудете. Ну вот, там увидите здание почты. Сразу прямо, а потом все время прямо. И там будет гостиница. Зря не записали».
«Ничего, у меня хорошая память. До свидания».
Вершина встретила путешественников тишиной, ветром и приземистыми домами с темными окнами. «Да», — протянул Константин, — «примерно так я когда-то представлял себе старое кладбище, до того, как на нем побывал».
«Что мы вообще знаем о вершине?» — спросила Берта.
Евгений принялся вспоминать прочитанное в справочнике.
«Маленький городок, при этом самый крупный населенный пункт у подножья Сабельных гор. 10 000 жителей, подавляющее большинство — тигры. Все».
«Не густо».
«Смотрите!» — крикнул вдруг Константин. От перекрестка направо убегала узкая улица, и в глубине ее виднелся силуэт какого-то зверя. В Константине снова проснулся лидер. «Бежим! Спросим про Улиса!» И, не дожидаясь ответа, он кинулся в сторону незнакомца. «Погоди!» — пыталась остановить его Берта, но куда там? Растерявшийся Евгений переводил взгляд с кота на лисичку и обратно, не зная, как поступить.
«А мы не побежим?» — спросил он.
«Какая ерунда! Константин действительно собирается расспросить всех жителей города, не видели ли они Улиса? Все 10 000 вершинцев?»
«Действительно глупо», — согласился Евгений.
Берта задумалась. «Но с другой стороны, а вдруг? У нас ведь уже не раз случалось это самое «а вдруг»?»
«Да, неоднократно», — снова согласился Евгений.
«Ладно, пойдем».
Уговаривать пингвина не пришлось. Он торопливо затопал вслед за Константином. Берта укоризненно покачала головой. Уж она-то не собиралась суетиться. Сейчас она чинно, как и подобает даме, подойдет к прохожему, ни на секунду не уронив достоинства. За ее спиной раздалось приглушенное шипение. Берта резко обернулась, чувствуя, как сердце мечется в груди в поисках надежного убежища. «Никого?» Ну и спрашивается, чего она, словно маленькая девочка, вздрагивает от каждой. Вновь раздалось шипение. На этот раз совершенно отчетливо. и лисичка поняла, откуда оно доносится. Из узкого темного зазора между домами.
«Кто здесь?»
— хрипло произнесла Берта, не узнавая собственного голоса. Темнота не ответила.
«Имейте в виду, я не одна, со мной друзья».
Темнота вновь промолчала. Берта облегченно выдохнула. «Нет, все-таки это не дело, что она ребенок, чтобы пугаться темноты и всяких звуков».
«Не бойся»,
— тихо произнесла темнота.
«Иди сюда. Давай поговорим».
В поисках путей к бегству сердце Берты стукнулось о ребра, и лисичка, сломя голову, бросилась к друзьям. «Не закричу!» — думала она. «Ни за что не закричу!» Она не закричала лишь потому, что крик застрял в горле. Наружу выбраться он не смог, потому что горло было маленькое, а крик огромный, гигантский, чудовищно колоссальный. Пока он пытался протиснуться во внешний мир, Берта нагнала друзей. Константин и Евгений стояли посреди улицы и изумленно озирались. «Слушай, Берта, он исчез», — сказал кот.
«Кто исчез?»
— все еще дрожа спросила лисичка. «Ну, этот, который тут был. Я его почти догнал, еще раз окликнул, он повернулся и пропал. Смотри, вот тут он стоял. Видишь, где бумажки валяются?» На асфальте действительно валялось несколько полосок бумаги. Ослабший от ударов о дома ветер лениво колыхал их.
«Бумажки?» — сказала Берта.
«Давайте скорее уйдем отсюда».
«Берта, что с тобой?» — спросил Евгений.
«Ничего».
«Неправда», — возразил Константин. «Ты какая-то дерганая. Что случилось?» Берта шумно выдохнула и призналась.
«Там кто-то есть. Между домами. Он шипел и звал меня. По-моему, он хотел меня похитить».
Константин и Евгений тревожно переглянулись. «Ты уверена, что тебе не показалось?» — спросил Константин. А Евгений сказал.
«Это, наверное, был ветер».
Берта так возмутилась, что даже забыла о том, что ей страшно.
«Ветер? Считаете, я совсем рехнулась? Говорю же, там кто-то был, и он хотел меня похитить!»
«Ну, правильно», — кивнул Евгений. «Ветер и хотел тебя похитить».
Теперь уже пингвин удостоился тревожных взглядов.
«Да я серьезно. Существует древняя легенда про ветер, который похищает прекрасных девушек».
«Зачем?»
— спросила Берта. «А чтобы похищать прекрасных девушек, должна быть какая-то особая причина?» — фыркнул Константин. «Я бы и сам похищал прекрасных девушек, если бы не был так занят заботой о вас».
«Ты не ветер», — заметила Берта. «Я хочу понять, ветру-то это зачем?»
«Но это же очевидно», — сказал Евгений.
«Ветер угоняет девушек в небо и превращает их там в дождинки. А откуда, по-вашему, дожди берутся?»
Берта подарила пингвину сочувственный взгляд. «Друг мой, ты действительно полагаешь, что дожди — это толпы прекрасных девушек, превращенных ветром в дождинки?»
«Нет, конечно. Да что вы такие тупые? Это не я полагаю, это легенда так говорит».
«Вот оно что. Ну ладно. Спасибо, Евгений, за просветительскую работу. С твоего разрешения версию о том, что меня хотел похитить ветер, я рассмотрю в последнюю очередь».
«Ну и напрасно», — обиделся за древнюю легенду Евгений. «Это очень даже убедительная версия. На улице же никого нет, верно? Вот, а ветер есть. Все сходится, все по легенде. Бессердечный ветер, глухой к мольбам, носится по миру, выискивая прекрасных одиноких девушек. Он летает во все пределы, играет на тонкой свирели и...»
«На свирели?» — вздрогнул Константин.
«Ну да, на тонкой свирели. Он играет и...»
«Да погоди ты!
Вы что, ничего не слышите?» Берта и Евгений прислушались, и действительно, тихо-тихо, почти на грани слышимости, звучала свирель.
«Ой!» — испугался Евгений.
«Он, конечно, не прекрасная девушка, но за Берту-то беспокоится.
Разве может лидер позволить какому-то чужому ветру похищать подчиненную? А это смотря какой лидер!»
— искренне признался себе пингвин.
«Мама!» — жалобно заскулила Берта. «Не хочу быть дождинкой!»
«Ребят, давайте пойдем отсюда, а?» — предложил Константин.
«Да, да!»
— живо поддержал его Евгений.
Берта хотела уже выразить горячее согласие с этой замечательной идеей, как вдруг почувствовала злость.
И, как уже случалось не раз, злость оказалась сильнее страха. Лисичка стала посреди улицы, широко расставила задние лапы, передние уперла в бока, прищурилась и твердо сказала:
«Ну уж нет! Я хочу посмотреть, что это за ветер такой! Не на ту напали! Несчастные никогда не сбегают, все до конца не выяснив, иначе мы никогда бы не нашли карту саблезубых».
«Но мы ее уже нашли», — напомнил Константин, «так что вполне можем немножко побыть трусами. Героям это позволено. Никто не упрекнет героя за трусость».
«И думать забудь. Я иду разбираться с этим так называемым ветром, и вы пойдете со мной, потому что вместе мы непобедимы».
Не дожидаясь возражений, Берта решительно зашагала в ту сторону, откуда доносились звуки свирели.
«Да что ж такое?» — проворчал Константин, тем не менее двинувшись следом за подругой. «Как мне надоели подвиги!»
А Евгений засеменил за друзьями, ничего не сказав. Он был слишком занят своими страхами, чтобы еще что-то говорить. В конце улицы, в отдалении от остальных зданий, обнаружился одноэтажный деревянный домик с верандой. Вывеска на доме заявляла, что его адрес — улица Кромешная, 13. А еще одна вывеска уведомляла, что в этом доме жил и работал никому неизвестный гений. Веранда освещалась лампочкой над входом. На веранде в кресле-качалке сидел тигр неопределенного возраста. Он кутался в поношенное, местами даже рваное пальто. Тигр играл на свирели красивую печальную мелодию. При виде несчастных он стал наигрывать другую тему, пободрее.
«Здравствуйте», — сказала Берта.
Константин и Евгений, в свою очередь, кивнули. Тигр прекратил игру и сказал:
«Спасибо».
«За что?» — удивилась Берта.
«За то, что пришли».
«Простите, не понимаю». Вместо ответа тигр снова заиграл на свирели. «Очень красивая мелодия», — заметила лисичка, так и не понявшая, как вести себя со странным незнакомцем.
«Ваша?»
«Нет, ваша».
«Моя?» — изумилась Берта.
«Разумеется. Я увидел вас, и мне захотелось сыграть именно такую последовательность нот. Без вас она бы мне и в голову не пришла. Значит, это ваша музыка. Я ее всего лишь исполнил».
«Вы ветер?» — спросил Евгений.
«Ветер? Насколько мне известно, нет. Хотя мысль интересная, ее стоит обдумать. А вдруг я действительно ветер и даже не догадываюсь об этом?»
«Я знаю, вы неизвестный гений. Вы жили и работали», — заявил Константин.
«Нет, неизвестный гений — это не я», — возразил тигр. «Меня зовут флейтист в поношенном пальто».
«Какое длинное имя», — заметила Берта. «А я Берта. Мои друзья — Евгений и Константин».
«Какие короткие имена», — улыбнулся тигр.
«Мы приезжие», — сообщил Евгений.
«Не сомневаюсь», — сказал тигр.
«А это не вас ли мы несколько минут назад видели вон там?» — спросил Константин. «Вы еще так неожиданно исчезли».
«Нет, определенно не меня».
«Точно не вас. Там еще остались бумажные полоски».
«Правда? Бумажные полоски? Это интересно.
А этот некто, который исчез, как именно он это сделал? Испарился? Пропал в дыму и пламени?»
«Нет», — покачал головой Константин.
«Он просто взял и исчез. Вот он стоял к нам в профиль, потом повернулся спиной, и его не стало».
«Плохо. Лучше бы он исчез в дыму и пламени».
«Так вы знаете, кто это?»
«Догадываюсь. Это был бумажный зверь».
Друзья удивились.
«Бумажный зверь?» — переспросила Берта. «А разве такие бывают?»
Флейтист в поношенном пальто кинул на лисичку ироничный взгляд.
«Странный вопрос. Предположим, вы сделали из бумаги зверя. Он как, бывает или нет?»
«Ну, — замялась Берта, — в определенном смысле да».
«Вот, видите, — удовлетворенно кивнул тигр, — надо всего лишь определить смысл, и все станет понятно».
Но друзьям пока что ничего не было понятно.
«А почему бумажные звери — это плохо?» — беспокойно поинтересовался Евгений.
«А что же тут хорошего? Сначала бумажные, потом деревянные, а там и до железных недалеко».
«А-а-а», — сказал Евгений, чье недоумение по поводу бумажных зверей только усилилось.
Берта решила, что пора переводить разговор на более важную тему.
«А вы давно здесь сидите?»
«Всю жизнь», — ответил флейтист. «А что?»
«Вы не видели лиса?»
«Видел».
«Правда?»
— несчастные воодушевились.
«Правда? Сейчас припомню, секундочку. Да-да, года два назад».
«Нет, что вы, сегодня?»
«Сегодня нет. Вы первая представительница лисьего племени, встреченная мною сегодня».
Путешественники не скрывали разочарования.
«Не расстраивайтесь», — сказал флейтист. «Может, другие видели? Спросите на вокзале».
«Спрашивали уже», — проворчал Константин.
«Тогда спросите в гостинице».
«Спросим еще», — проворчал Константин.
«Спросите, спросите. Только никому не доверяйте».
«Почему?»
«Потому. Это совет».
«И вам не доверять?»
«Ни в коем случае. Да если бы я доверял сам себе, где бы я сейчас был?»
На это заявление ни у кого не нашлось ответа.
«Вы ведь приехали не просто так», — поигрывая свирелью в лапе, сказал флейтист в поношенном пальто. «У вас есть тайна».
Друзья многозначительно промолчали.
«Можете не отвечать, это очевидно. Потому-то вы и приехали в этот город», — продолжал флейтист. «Есть кое-что, что вам следует знать. Будьте осторожны. Овершине не любят чужаков».
«Ничего», — сердито отозвался Константин, которому надоела манера собеседника говорить загадками. «Мы постараемся стать своими».
«Не советую».
«Почему? Ведь чужаков здесь не любят».
«Верно. А своих ненавидят. Поэтому в вершине, как ни в каком другом месте, надо вникать в суть явлений. Не верьте тому, что видите. Не верьте тому, что слышите. Помните, то, что вы видите, это совсем не обязательно то, что вы слышите».
«Чего-чего?» —
не понял Константин. Вместо ответа флейтист выставил вперед свирель.
«Вот, смотрите. Что это?»
«Свирель».
«Ну вот. Вам кажется, что это свирель, потому что это имеет вид свирели и звучит как свирель. Но вы не вникли в суть и поэтому ошиблись. На самом деле это не свирель, а памятка».
«Э?» — хором сказали несчастные.
«Вернее, даже три памятки».
Стремительными движениями тигр разломал свирель на три части и протянул обломки ошалевшим собеседникам.
«Берите и помните мои слова. Игнорируйте внешнее. Вникайте в суть».
Друзья неуверенно приняли подарки, не зная, как реагировать.
«Спасибо»,
— неуверенно сказал Евгений.
«Большое»,
— добавил Константин.
«Вообще-то мы шли в гостиницу», — сказала Берта.
«В гостиницу — это правильно», — одобрил флейтист в поношенном пальто. «Уже совсем рано, а вам надо отдохнуть с дороги. Да и мне не помешает поспать. Спокойной ночи».
Тигр запахнул пальто, уронил голову на грудь и заснул. Или сделал вид, что заснул. Несчастные так и не поняли. Но если флейтист притворялся, то делал это весьма убедительно.
«Что-то мне не по себе от этого типа», — шепотом сказал друзьям Константин. «Давайте-ка и правда пойдем в гостиницу».
«Я буду только рад», — заметил Евгений.
«Да... и куда это нас занесло?» Берта поежилась и первой двинулась обратно к улице, что вела от вокзала к гостинице. Дошли быстро. Гостиница «Два клинка и одни ножны» представляла собой скучное трехэтажное здание, построенное когда-то архитектором, фанатеющим от параллелепипедов. Позже было решено придать зданию немного жизни, и над входом были посажены две каменные горгульи. Чудища имели крайне изумленный вид, поскольку параллелепипеды в ареал их обитания определенно не входили. Несчастные изваяния напряженно смотрели вниз, словно боясь рухнуть со столь неестественного пьедестала и разбиться на сотни крохотных камушков. Константин, Берта и Евгений оценивающе пригляделись к невезучей скульптурной композиции и единогласно пришли к выводу, что падение горгульи может случиться с минуты на минуту. Оказаться в такой момент у двери в планы друзей никак не входило, поэтому они торопливо зашли в гостиницу. Пустующий зал освещался приглушенным электрическим светом. На стойке администратора стояла табличка: «Если вам ни капли меня не жаль, звоните и будите». Заранее не выспавшийся и злой администратор. «Я тоже не выспавшаяся и злая, и мне ни капли не жаль администратора», — сказала Берта и без колебаний нажала на кнопку звонка. Через пару минут за стойкой открылась стеклянная дверь, и появился администратор. Тигр в халате леопардовой раскраски и в белой ночной шапочке. Администратор выглядел не злым, а скорее удивленным.
«Здравствуйте», — сказал он, подходя к стойке.
«Предоставьте разговор мне», — шепнул Константин друзьям. Он оперся о стойку, прищуренно уставился на администратора и многозначительно заявил: «Мы от флейтиста».
«Что?»
— не понял тигр. «От флейтиста в поношенном пальто», — конкретизировал Константин с заговорческой интонацией.
«Ах, вот оно что!»
— произнес администратор. «Да-да, флейтист сказал, что у вас может быть для нас важная информация».
«Вот как? Какого же рода информация?»
«Она касается одного лиса. Вы могли его видеть какое-то время назад. Может быть, он даже здесь, в этой гостинице».
«Ага, лис! Можно подробней?»
Константин повернулся к Берте. «Фотографию». Берта немедленно отдала фотографию коту, и тот продемонстрировал ее администратору. «Вот этот лис. Вы его видели? Он мог остаться в городе, а мог отправиться в горы». Тигр задумчиво посмотрел на снимок.
«Да», — наконец сказал он, — «это он». «Так вы его видели? Он здесь!» — перебивая друг друга, затараторили несчастные. «Я видел его сегодня», — ответил администратор. «Он отправился в горы, но сказал, что вернется». «Когда?» «Через несколько дней. Сказал, что вернется и обязательно придет в гостиницу. Собственно, он для того и зашел, чтобы предупредить, что ему вскоре понадобится номер». «Как он назвался?» — спросил Евгений, которого все еще не покидала идея о том, что лис непременно прибегнет к конспирации. «Он сказал, что его зовут Себастьян. Но мне кажется, это не настоящее его имя». «А про нас он ничего не говорил?» — спросила Берта. «Мы его друзья».
Тигр наморщил лоб.
«Да, припоминаю, говорил. Сказал, что могут прибыть его друзья, и он бы очень хотел, чтобы они его дождались».
«Ура!» — обрадовались несчастные. «Мы нашли его!» Администратор улыбнулся. «Нам, пожалуйста, два номера», — сказал Константин. «Один двухместный и еще один для девушки».
«Разумеется, господа!» Тигр протянул ему две связки ключей. «Третий этаж, комнаты 302 и 303».
Друзья расплатились и уже собрались уйти, как администратор сказал:
«Позвольте один вопрос. Этот флейтист в поношенном пальто, где вы его встретили?»
«На Кромешной улице, в доме номер 13», — охотно ответила счастливая Берта.
«О, в доме неизвестного гения!» — воскликнул тигр. «Как интересно!»
«Почему интересно?» — не поняла Берта.
«Потому что в этом доме уже очень давно никто не живет».
Теперь настала пора несчастных удивляться.
«Но нам показалось, что там живет флейтист», — сказал Евгений.
Администратор пристально на него посмотрел и сказал:
«Похоже, вы и правда не в курсе. Флейтиста в поношенном пальто не существует.
Это мифологический персонаж».
Друзья ошеломленно переглянулись, не зная, что и подумать. А администратор остался очень доволен. Приезжие в вершине явление редкое, а тут надо же сразу несколько новых постояльцев в один день. И все спрашивают про лиса.